Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Вятские цыгане. В передаче принимают участие цыганский барон Николай, Альбина, Рада и гадалка Ефросинья. Записи Екатерины Лучниковой.
Для цыгана дорога — это все. Даже вот дома палатку поставить, но ему там надо в этой палатке быть. Костер сделает. Так вот устроен цыган. Вот так и жили веками. Недавно перестали кочевать. Еще 20 лет назад, 25, еще кочевали вовсю. Отец фронтовик, воевал. Бравый солдат был. Грамоты были от Сталина. Домой пришел уже в 46-м году. Мало того, он еще привез оттуда жену русскую. Привез в табор. Шура Окунева. А потом не пожилось. Да и родственники все-таки сказали: нет, парень, ищи цыганку, надо кочевать. И расстались. Потом он женился на моей матери. Украл, увез тоже мою мать. Сговорились, убежали. Ну, шум, гам, но потом все образовалось, сделали свадьбу. И прожили всю жизнь. Отец, мать, 5 братьев, 2 сестры. Ну, это детская память, ну как вот, как я помню. Летом это было на телеге, а зимой это было сани, холодно. Я помню, аж ехали мы где-то в каком-то лесу. Настолько холодно были, что все вот лошади были заиндивелые в снегу, вот в ине все. А мы вот там в перине, нам тепло. Голову такую поднимаем, смотрим, все, засыпаем там. Потом выпросятся они у добрых людей. Нас занесут в избу. Все, тепло, мы на печку, на русскую. Цыган раньше выживал и кочевал только за счет добрых людей. Ведь на Руси всегда принимали, всегда жалели. Конечно, в другой раз такая тоска, наверное. Особенно, когда соберешься вот с ребятами на рыбалке и костер. И начинаю вспоминать, кто чего помнит. Раньше с нами ведь ездили и пожилые, и совсем люди, которые все помнят. И какая-то тоска есть, конечно, по этой жизни. Хотя она была и тяжелой. Но вот свобода, воля – это дороже всего, оказывается. Ничего не надо на свете человеку, особенно цыгану. Ай, мели, В 56-м году был указ, и нас остановили, и все. Дали нам квартиры, устроили на работу. Я пошел в школу, я помню. Брат, я пошли в школу вдвоем сразу. Мне было 7 лет, брату было 8. Поучились, потом нас определили в школу-интернат. Это было в Архангельской области, город Коряжма. Там были прекрасные условия. Школа-интернат для детей фронтовиков. Это особое учреждение было, учебное. Полувоенный режим такой вот, полувоенная форма у нас была. Китель, брюки, ремень, фуражка, все. Парадный китель. Я помню, как учителя к нам относились. И ведь учились хорошо. Брат закончил 8 классов там. Пошел сразу на водителя, выучился. В интернате я окончил 6 классов. Потом приехал к родителям, учился в средней школе. 8 классов закончил, 2 года. А потом случилось со мной, конечно, вот это. Ну, поселок был такой, в основном были высланы с Поволжья, с Украины, с Прибалтики. Высланы люди, вот их дети, они тоже такие отчаянные были. Ножом ударил одного парня, печально сказалось. 4 года. Для вольного человека, свободолюбивого, это очень тяжело. Тем более в те времена. Долго не был дома, потом вернулся, вот это самое, какое чувство было. Когда человек возвращается к семье, в свое гнездо родовое, это вроде как из груди. Все вылетает, сердце и все. Вот такое чувство. Любовь действительно у нас существует, если говорить о цыганской любви. Верность начинается вот с того момента, когда она оказывается невинной девушкой. Понимаете? Вся верность семьи и будущая их жизнь зависит вот от этого первого шага. Потому что цыган не прощает никогда в жизни этого.
А цыган может убить из ревности?
Вполне. Вот это может. Это может, потому что такая сильная любовь и вот это предательство, оно делает человека неадекватным. Кровь уж закипает, понимаете? Вот сам я удивлялся, почему это так происходит. И потом с возрастом я начал понимать это все. Вот моментально закипает. Вот как показывают кавказцы, вот точно так же вот загорает все внутри. Но любовь как любовь, она, конечно, была, и у меня и есть она. Единственное, что мне не удалось в жизни, это жениться на цыганке.
На русской женились?
Да, вот этого у меня в жизни не было. Вот не мог себе найти пару. Был молод, горячий, красив, дерзок.
Бегали, наверное, за вами девушки?
Бегали. Я был очень красивым человеком. Но вот не удалось мне жениться на цыганке.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Вятские цыгане».
У нас и свадьбы не делают, если она нечестная. А если она заслужила, девочка вышла, то да, делают. Пышные свадьбы. И все это показывают. А если нет, так...
В смысле, простынь?
Да. Да. А если она не девочка, даже стакан воды не поставят. Вот, не девочка, да. Вот у нас.
33
года она девочка у нас. Это тоже вот 51 год тоже девочка. Я тоже в 51 год вышла тоже девочкой. А поздно вышла замуж. Нету детей у меня.
А вы по любви или так?
Я?
Да.
Да, только по любви.
Больно долго терпели-то.
Родители были больные, не бросила. Потом вот братья заболели, умерли. И так все, и так все, и так время прошло. Как вода убежала. У тебя что, давай, сын?
Так и есть.
Ну, видно, судьба такая.
Угу.
Да. А судьба вообще есть?
Есть, обязательно есть. Что предназначено, то и будет. Ты никуда не обойдешь и ничего не сделаешь. Вот я никак за него не хотела идти. Он 16 лет меня звал. Женился сколько раз, и все меня звал, и все меня звал. А я никак. Вот я не пойду, и все, я не пойду за тебя. И надо же, вот не вышла я до 51 год замуж, и именно за него залежу опять. У нас ведь мужчины-то, у нас ведь больно-то не заботятся. Все на цыганке.
То есть хозяйство, дети...
Да, и все, все, все.
Но это еще зависит от мужчины.
Редко такой сознательный. Да. Очень редко.
То есть надо и деньги зарабатывать,
да,
и детей воспитывать.
Да, да, да.
По хозяйству все.
И чистоту, и все вести, и все, все это женщина делает.
Вот ему сготовить, подать ему
еще. Да еще что не так, да, да не так, да.
Да еще не так еще подашь.
Можно и схлопотать?
Можно. Как? А вот пусть изобьет до смерти, до полусмерти, в милицию не пойдешь. В милицию
да,
уже не пойдешь.
Не
пролежись, про так, проваляйся и пять. Угу. Как куда вот разведешься? Бывает, уходят сейчас, да, уходят да. Молодые, не терпят. Не то, что раньше. Да. Сейчас чуть немножко, и оп, она ушла, все. Ну а уж если ребенке 3-4, куда вот она пойдет? Все уже, сиди.
Никуда а цыганки делают аборты?
Делают. Раньше не делал никто. Ну раньше чего они кочевали, какие аборты? Сколько да, есть, да. только есть.
Так сейчас не ружают.
Прямо там, в телегах и ружали.
На улице ружали прямо. Вот повозки едут, там целый караван едет. Она отстанет, бедная, там родит, подхватит ребенка и догоняет. И он даже вот не имеет права, чтобы остаться ему там, мужу остаться, вот со своей там, ну, с телегой, с семьей там остаться, чтобы дождать ее, чтобы она родила, и в телегу ее. Ей нельзя в телегу, она руженица. Вот бабушка у нас так рожала. Я узнаю точно, что ей никто не помогал. Она одна встанет, родит, подхватит и идет, догоняет. Все, хоть бы что.
Почему к ней подходят и гадаются люди, зная о том, что она может сказать неправду? Но ведь тем не менее подходят. Ну вот интересно, вот интерес этот всегда в России проявлялся. Ну а говорят ли они правду? Ну я считаю, что некоторая правда есть. У нас же есть ясновидящие, экстрасенсы. Но это же тоже природа. Их же природа чем-то вот... наградила вот этим всем. У цыган тоже есть такое же. Вспоминаю свою мать. Вот и Царствие Небесное. Она ведь знала, вот что происходит с детьми. Вот, допустим, я вот раньше уезжал, я работал, уезжал в командировки. Она бросила на карты все. Она знает, где, что я и как, что со мной. Она не переживает.
Это талант, да? Талант, это талант. Помогают очень цыганки, ведь делают все, добро делают. Не все, конечно, но которые просто вот прожить, кто денежек где-то взять, а которые действительно делают, помогают. Это по наследству передается.
А цыганка может приворот сделать?
Обязательно.
Действительно есть такие вещи?
Есть, может. Может отвезти, может и приворот сделать. Ну, не каждая, конечно, но есть. И порчу может снять. Цыганка может. Куда цыганка зайдет в магазин, или куда, уже сразу же. Ага. Может, русский больше украдет. Да, а да. Цыганка зайдет, уже сразу, раз, я навострили не все. Да. И ничего не заденешь, а все равно
я
уже.
Я вот. Раз ругаю их.
Да. И ничего даже в мыслях нету, а вот люди да. Вот так. Детей вот тоже в школах, вот мальчики убежают, и как-то и учителя не так вот смотрят. Вот у нас мальчик ходил, так ведь убежали мальчик, да, а не стал ходить. Цыган, да, туда-сюда, да, вот это очень плохо, это очень плохо. Раньше лучше было, раньше вот кочевали, так и... Пожалуйста, любой человек пустит, да. Ночевать, любой. Жалели. А сейчас ведь никто не пустит.
Жалели раньше,
да. Да. Сейчас вот замерзли на улице, да и не только цыганы, вообще не пустят. Сейчас боятся люди всего. Да. Тем более сейчас на работу нигде не возьмут, тем более цыганку. Да. Ну вот подумайте сами, правильно? И так и то. Ой, сейчас боюсь, и так шугаются, да. А еще вот куда вот цыганку, в магазин или куда в столовую, да. Они не возьмут? Никуда. Много, очень-очень много семей, целыми семьями сидят в тюрьмах из-за этих проклятых наркотиков. А чем вот заниматься еще? Соблазну ведь, соблазну. Заставляют, а если вот приходится тебе, вот негде тебе взять, ну что делать? Да еще если в тюрьме там сидит 2-3 человека, надо им передать. Им надо передачку передать, они требуют. Ну куда деваться? А вот они бы не пропускали сюда эту наркоту вот оттуда, да. Вот куда-то оттуда. И ничего бы не было. Раньше ведь не торговали. И все нормально было, и жили. Где-то водкой торговали, где-то чего-то, где-то как-то. А сейчас ведь совсем нечем. Вот приходится им браться эту гадость. И сами все испортились. Все на иголках, все ребенки, все. И женщины, и все. Ну, много, очень умерло молодых людей. Очень много тут парней у нас умерло, очень много.
Ну, ты уж раз начал говорить эту проблему, выявлять, так ты выяви все до конца. Почему границы пропускают эти наркотики? Почему люди в погонах крышуют это все? Почему они наживаются на этом? А бедный цыган сидит. Вот через 30-50 лет цыган не будет. Это исчезнет целый народ. Он просто растворится в этом всем. А ведь это часть России.
В передаче Екатерины Лучниковой «Вятские цыгане» принимали участие барон Николай, Рада, Альбина и гадалка Ефросинья. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Традиционные рубрики «Мои любимые пластинки» петербургский композитор и музыкальный критик Александр Харьковский.
Я музыкант, и мне странно говорить о пластинках, любимых на всю жизнь. Но 45 лет назад... Моей любимой пластинкой определенно была вот эта.
Пускай ты нынче не встаю, но под одеждой штатскою всегда и всюду узнаю я выправку солдатскую.
Мне лет 5. Я ничего не знаю ни о Соловьеве Седом, ни о Матусовском, ни о краснознаменном ансамбле, ни его солисте Вадиме Русланове, но это была моя первая любимая пластинка. Красно-рыжая наклейка, надпись, я только научился читать, «ПМ Пластмасс». Что за ПМ? Производственной мощности, плавучая мастерская, не знаю. Вторая группа, цена 30 коп. Если я буду хорошо себя вести, хорошо позанимаюсь на рояле, родители посадят меня на стульчик, как в зрительном зале, поставят на комод, как на сцену, маленький чемоданчик с красной лампочкой, проигрыватель «Юность», на него пластинку «Солдат всегда солдат», и я буду слушать, глядя на этот удивительный светящийся красный кружочек. Интересно, что мне там нравилось? Ну, во-первых, барабан, во-вторых, замечательно залихватский припев «Солдат всегда». В-третьих, там есть строчка, как не положено говорить дома. И черт ему не брат! Я ждал этой строчки, как фейерверка. Вот сейчас скажет, выкрикнет, здорово.
Вот он забрался в свой окоп, и черт ему не брат! Так значит, верно говорят, солдат всегда, солдат.
Не берите, забейте, не отступать назад.
Вот, значит, верно говорят, солдат всегда, солдат.
Кстати, я помню песню и на обороте этой пластинки, блантеровскую. Давай, космонавт, потихонечку трогай, песню в пути не забудь. Я ведь родился ровно за год до полета Гагарина. Композиторы осваивали тему и задушевно, и с юмором. И, конечно, под солдата родители мне давали еще что-нибудь послушать. Заодно расширяли репертуар. И если я очень хорош был во всей этой процедуре, то наступал главный момент. По-нынешнему суперприз. Мне разрешалось подойти к красной лампочке и приложить к ней палец. Палец просвечивал.
Когда не знавали обычаев новых те давние дни и года, коней ожидая на трактах почтовых все будни кипели тогда. Сядем, друзья, перед дальней дорогой, пусть легким окажется путь. Давай же имщи, потихонечку трогай и песню в пути не забудь.
И сядем, друзья, перед дальней дорогой, пусть легким окажется путь.
Вообще, я до сих пор нежно люблю музыку Чайковского, но эта пластинка «Евгений Онегин», запись с Еленой Кругликовой, Иваном Козловским, Андреем Ивановым, с дирижером Александром Орловым, Большой театр, 48-й год, мне дорога не столько музыкальными своими качествами, сколько совсем другим. Я был в 4-м классе, 10 лет, да, я по радио услышал про набор в детский хор Мариинского театра, тогда театра имени Кирова, пошел и поступил. Некоторое время мы репетировали, а потом первые спектакли. И вот за эти спектакли нам заплатили несколько рублей. Мы с мамой пошли в кассу и их получили. И вот мы стоим на трамвайной остановке у цирка, хорошо это помню. И мама вдруг говорит, ну, вообще-то зарплату отдают в семью, но в честь твоей первой зарплаты мы можем купить что-нибудь приятное. Что ты хочешь? Пластинку. И тут я узнаю от мамы новость, от которой, я помню, у меня внутри начинает подрагивать что-то. Оказывается, на пластинках, бывает, записывают не отдельные арии или песни, таких у нас дома много, а целиком оперы. Я не мог поверить. Какую ты хочешь? Больше всего. Я несколько опер мог уже пропеть целыми сценами, и с младшим братом мы разыгрывали дома самые захватывающие сцены, вроде дуэли на шпагах между Фаустом и Валентином. Но Евгений Онегин был вне конкуренции. И вот мы принесли из магазина на мои деньги купленную первую в нашем доме оперу целиком на трех пластинках. Стандартная цена одной была 1.45 рубля. Хватило и еще осталось. Я хорошо помню, что, мягко говоря, немного пережидал начало оперы с квартетом про привычку с вишней, с народными хорами. Но когда «Медам, я на себя взял смелость привесть приятеля» и «Люблю я этот сад привольный и тенистый, и как счастлив я!» Я с этого места наполнялся гелием, отрывался совершенно от земли и пребывал так до финального «Я вышла замуж» и восклицание про жалкий жребий. Пушкина я прочел, стыдно сказать, несколько лет спустя.
«Медам, я на себя взял смелость привезть приятеля. Рекомендую вам, Онегин, мой сосед».
я очень счастлив.
Помилуйте, мы рады вам. Присядьте, вот дочери мои.
Я очень-очень рад.
Войдемте в комнаты. И, может быть, хотите на вольном воздухе остаться? Прошу вас, без церемоний будьте, мы соседи, так нам чиниться нечего.
Это не пластинка, это не могло быть пластинкой в 81-м году, это была кассета, при этом не моя, а Елены Николаевны Разумовской, нашей преподавательницы фольклора в музыкальном училище. Мы поехали с ней в экспедицию за песнями в Псковскую область. Рано утром выгрузились со всеми своими рюкзаками на вокзале в Невеле. Никаких гостиниц, конечно, вокзальная площадь. Но что это площадь, мы поняли не сразу. Просто пыльное пространство, кажется, дерево росло. Ленинградские дети, площадь по-нашему выглядит иначе. Посреди этого пространства мы свалили свои рюкзаки, сели на них. И через несколько минут в центре этой свалки заиграл кассетник электроника. Ценнейшая вещь, кстати. Остальные магнитофоны в нашей экспедиции были пленочными, по 12 килограмм весом, батарейки для них все на счету. И первая мысль, чего их тратить на глупости. Вторая, что это такое странное звучит. Не фольклор, не серьезная музыка, которой мы все обучаемся, а человек под гитару. Но поет что-то на тот момент для меня невероятное. Смешное. Разговорным языком, сплошь диалоги, до ужаса артистично.
Послушайте, вы ходите за мною по пятам.
Ну да, а что?
Вы глаз меня не сводите, я что, картинка вам?
Ну да, а что?
Вы вечно караулите меня на нашей улице.
Ну да, а что?
Ну да, что, ну да, что, заладил словно дятел?
Ну да, а что?
Забегая вперед, весь месяц экспедиции мы потом распевали «Барона Жермона», «Куда ты скачешь, мальчик?», «Послушайте, выходите за мною по пятам?», «Ну да, а что?» и остальное с этой кассеты. Это был Юли Ким. А пока мы стали, пардон, попами наружу, кружком вокруг этого маломощного кассетника и застыли. Очнулись, когда какая-то машина не захотела нас объезжать и стала сигналить, что стоите посреди площади. Ким – это была невероятная степень свободы, стилистической, языковой, артистической, идеологической, наконец. Может быть, лейтенант, а быть может, профессор, а быть может, и тот, и другой. Разумовская, подальше, в Невеле, вне зоны всеслышащих ушей, не говоря лишнего слова, мгновенно обратила нас в иную веру.
Это вы тогда собаку притащили для меня?
А что? Ну, я.
Это вы тогда в окошко запустили воробья?
А что? Ну, я.
А то, что целый день потом гонялся пес за воробьем.
Да? И что?
Они удрали, но сперва пустили мебель на дрова.
Ха! Да ну!
Ведь я все это делаю, по крайней мере, год.
Ну да.
И что?
И вам все это нравится, а не наоборот.
Ну да. И что?
А то, что это значит, для меня не ерунда.
Ну да.
И что? Ну да и что, ну да и что, чего вы придираете? Скажите, да или нет?
Ну да!
Пластинка Пятой симфонии Шостаковича у меня была. Я по ней готовился к экзамену в музыкальной школе. Мне было лет 15, я только начал сочинять. Пописывал под Шопена плещущие туда-обратно пьески. А эту музыку знал по пластинке. Никакого особого энтузиазма она у меня не вызывала. Однажды ее играли по телевизору. Геннадий Рождественский. Я, лежа на диване, поглядывая в телевизор, у нас стоял еще КВН с экраном размером с открытку, решил послушать лишний раз. Дальше произошло что-то помимо моей воли. Шла медленная часть, и в том месте, где на пределе струнной с ксилофоном, как в горячечном бреду, случился наезд камеры. Может быть, он и в самом деле был на экране, или только со мной произошел. Но в следующем кадре музыки, там именно как кадр, неожиданно меняется план, освещение, все. Я был уже полностью внутри, я приварился к этой странной для меня музыке, как языком на морозе, навсегда. как будто появился внутри такой железный сердечник, который абсолютно и безотказно притягивается этой музыкой. И в таком состоянии относительно Шостаковича я пребывал еще много лет. А главное, я стал узнавать эти моменты, понимание, слияние, узнавать этот щелчок, как я становлюсь другим.
О своих любимых пластинках рассказывал петербургский композитор и музыкальный критик Александр Харьковский. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.